Здравствуйте, дорогие телезрители! Рассуждая с вами о воспитании детей, мы обращались к опыту отца Анатолия Гармаева, выдающегося православного психолога, который подчеркивает важность возрастной периодизации в воспитании чад. Если упущено то, что необходимо привить ребенку, скажем, до 5 лет, после 6 становится почти безнадежным и так далее. И остановились мы в прошлый раз на возрасте 7 до 10 лет. Это период учебного становления ребенка. В этом возрасте 7 до 10 дети, как правило, хотят учиться. Внутренними резервами сил они к этому расположены. И очень важно, чтобы в эти первые 3 года они не потеряли к учебе интерес. Оно и так, гарантий никаких нет, что дальнейшая учеба будет успешной. Но если в первые 3 года ребенок собьется, то с 8, 9 или 10 класса дитё, скорее всего, вовсе перестанет учиться. Давайте вновь обратимся к нашему старому видеоархиву.
Еще есть такая особенность учебы детей с 7 до 10 лет. Это время, когда душевное становление открыто миру как к явлению целого. Мир не поделен на математику, химию, физику. Мир предстает для ребенка во всей своей цельности, где множество оттенков, тонких нюансов, но все слито в одну большую торжественную жизнь. Высокое солнце, воздух, наполненный ликованием жизни, первая зелень на деревьях, ручьи, кораблики. Мир в таком возрасте воспринимается как неразделимое целое. Это ощущение полноты жизни. И здесь задача школы как бы не разбить, не высушить, не ожесточить этот резонанс детской души с миром. Ну и дальше возраст 10-12 лет. Время телесного становления. Возраст активизации способностей. После того, как способности к учебе развернуты, и радость интеллектуального учения дает душе силы, после этого открываются другие, неумственные способности. Ремесленные, технические, сельскохозяйственные, организаторские, ораторские и прочее. В этом возрасте дети живут каким образом? Хочется заниматься и тем, и другим, и третьим, и рисованием, и фотографией, и моделированием, и в драмкружок, а еще и петь охота. В этом возрасте дети приходят домой и говорят: «Мам, я хочу на аэробику, а кройка и шитье, а английский, ты же не успеешь». «Успею». «Папа, я хочу заниматься боксом, а ходить на тренировки будешь?» «Буду». «Записывайся». И это будет правильная позиция. Иди и записывайся, иди и пробуй, потому что в этот момент все способности у ребенка должны выявиться. Все способности. Поэтому утром он будет чинить велосипед, а вечером он уже схватит конструктор и будет что-то свинчивать. Это, конечно, если нет компьютера и дюжины виртуальных игр, которые мертвой хваткой удерживают их возле мониторов. Это перемена способностей, перемена дела. И нередко дети хватаются одновременно за несколько дел. Все это нормальное явление, потому что способности пробуждаются. Ребенок за все хватается, все хочет попробовать. Часто ребенок берется за 5 дел одновременно. Одно бросает, едва начав, 3 доводит до середины, и только 5-е дело приводит к завершению. Пройдет время, исполнится ему 40 и больше лет, и станет он замечать за собой, что всю жизнь имел привычку браться за 5 дел. Одно бросать в самом начале, 3, едва дотянув до середины, и только 1 из 5 доводить до конца. И не сразу поймет человек, откуда идет такой навык. С 10 до 12 закладывается такой образ деятельности. Как с этим бороться, мы с вами ответим на этот вопрос. Но сначала выделим два типа трудового действия. Ложное и истинное. С тремя ступеньками каждое. Ложное трудовое действие, которое нам очень привычно и на первый взгляд выглядит довольно респектабельно. В ложном трудовом действии первая ступенька – это задумка, это мечты, грезы, планы. Вторая ступень – само трудовое действие. И третья ступень – успех. Кажется, все нормально. В результате такого выполнения этих трех ступеней мы получаем неплохого трудягу, но эгоиста. Он ориентирован на личный успех, и поэтому изначально делает действие с этой ориентацией. Поэтому в первый момент задумка, планирование личного успеха, он уже заранее на этот успех настраивается. Он планирует, развивает этот успех, составляет проект своей работы, своего дела, делает, достигает успеха. И он обязательно должен получить либо материальное благо, либо похвалу. Молодец, как хорошо ты сделал. Либо грамоту, либо еще что-то. В этой системе воспитания существует специально налаженная, изощренная система по обеспечению успеха. Начиная от простого слова «молодец», которое каждый родитель отвешивает своему ребенку, заканчивая путевкой в «Орленок» или «Артек». Вообще ситуация «зал и сцена», который аплодирует тот, который переживает успех, это все из этой педагогики, которая трудовое действие формирует на тщеславие. И ничего другого, кроме людей тщеславного успеха, мы не формируем в этой педагогике. Двухлетний малыш бежит к маме. «Мама, я помогу». «Помоги», — отвечает мама. Малыш помог и вполне удовлетворен тем. Но мама, не подозревая этого, поворачивается к нему и говорит: «Молодец!» На мгновение лицо малыша приходит в замешательство и растерянность, но в следующую минуту оно уже расплывается в счастливой улыбке, улыбке включенного мамой тщеславия. А мама на этом не успокаивается. Вечером, когда остальные взрослые соберутся домой, мама будет рассказывать, поглядывая на малыша, какой он у них молодец. Нужно видеть при этом ребенка, как он жеманится, стесняется, водит плечами, счастливо смущается и не знает, куда девать руки. Он еще не освоился с тщеславием, не умеет переживать его как должное, не умеет прятать под маской скромности или равнодушия. Все это еще впереди. Другое действие – действие истинное. Тоже три ступеньки, но они совершенно по-другому выглядят. Первая ступенька – нужда, отклик на нужду. Вторая ступенька – исполнение нужды. И третья ступенька – чувство благодарности. Все совершенно по-другому. И никаких зала и сцены быть не может в принципе. Никаких аплодисментов, никаких грамот. Ничего этого не может быть между людьми. Появляется совершенно другой стиль отношений. Чувство благодарности дает силу, чтобы откликнуться на следующую нужду. И это нечто совсем другое, нежели вдохновляющее чувство успеха. Ну, а теперь о начатых делах. Если ребенок взялся за какое-то дело, пускай берется. Прибежал и сказал: «Я записался в художественный кружок». «Хорошо», — говорит папа. «А на какой срок?» Неожиданный вопрос. «Ну, на год». «На год тебя может не хватить. Давай все же определимся, на какой срок». «Ну, на полгода». «Многовато. Давай сначала попробуем меньше, а потом продлим». «На месяц?» «Хорошо. Месяц ты у меня будешь ходить в художественный кружок, а дальше решим снова». И вот он неделю ходит. А на второй неделе вдруг: «Гриша, тебе же на рисование надо». «Пап, неохота». «Гриша, скажи, а кто записался в художку?» «Я». «А кто решил, что месяц будет ходить?» «Тоже я». «Ну так что же ты?» И Гриша через силу собирается и идет добиваться своего конечного результата. Что такое он делает в эту минуту? А он учится пересиливать себя. Он взбирается на вторую ступеньку, пересилить себя, хотя и неохота, поскольку конец еще не виден. И Гриша пересиливает себя и идет. Проходит месяц, он прибегает и говорит: «Все, мое рисование кончилось». «Ура», — говорит папа, и они вместе радуются. Радуются не потому, что ребенок успел научиться рисовать, а потому что выполнена намеченная задача. И вот точно таким же образом в этом возрасте важно детям разрешить дела, за которые они берутся, но во всем определить окончание, которое было бы по силам ребенку. И это окончание переживать как радость, просто как радость исполненного дела. И вот если так будет, вы увидите, что дети научатся всякое дело доводить до конца. И если при этом дела будут выбираться не только по способностям, как работа, но и как отклик на реальную нужду, а исполнение их будет погружено в атмосферу заботы, тогда возраст с 10 до 12 лет даст свои удивительные плоды. Именно этот возраст формирует наиболее чутких заботников, причем заботников, идущих к мастерству заботы, когда забота исполняется мастерски и до конца.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Я никак не мог понять, как мы находимся все в жестокой прелести. Я говорю, какая прелесть? Какая прелесть? А оказывается, вот оно что. Еще один момент. Я вижу себя лучше, чем очень многие. Иду, и бомжи сидят, бутылочка, колбаса, обнимаются, веселенькие, ох, эти негодники. То есть я-то какой хороший, и они какие. Кто пред Богом выше? Кто пред Богом выше? Чей дар оказался самым великим? Вдовица. Она и отдала-то всего ничего. 2 копейки. А Христос сказал: больше, чем эти богатые вклады. Ведь речь-то идет не только о деньгах. Речь о другом совсем. И это гораздо более важное. Более важное. Так и мы тоже часто это смотрим. Живут там те люди. Что они? В чем они вращаются? Как они говорят? Что они делают только? Боже мой, ужас! А я-то слава тебе, Господи. Вот оно, оказывается, еще одна прелесть. Когда я себя вижу лучше других. И если я себя вижу лучше, чем хотя бы по сравнению с одним человеком, это все уже показатель, кто я есть. Почему? Мы не знаем состояние другого человека. Мы не знаем, в какой среде он воспитывался. Кому бы пришло в голову, вот подумайте только, кому бы когда могло прийти в голову такое, такое? Бандит, убийца, у которого руки по локоть в крови, первый войдет в Царствие Божие. Мне бы никогда в голову это не пришло. Ни за что. Никогда. Оказывается, оценки Божьи и наши человеческие – это два совершенно разных мира. Мы оцениваем по внешним делам, по внешним словам, по внешнему поведению, осуждаем непрерывно всех и вся, направо и налево, бессовестно осуждаем. Почему бессовестно? Потому что Бог только может судить. А разве мы можем? Мы что, видим душу человека? Свою не видим. А уже говорим о других людях. Да, весь род человеческий находится в жестокой прелести. О другой прелести и говорить-то нечего. Ну, это мы читали, конечно, читали в Патриарках, читали в Житиях, когда какой-то подвижник, который не ест, не пьет, не спит, и, наконец, возмнил о себе, у него видения там начинаются и прочее. Это уже прелесть такая, я бы сказал, уровня специфического. Но это-то что? Это, так сказать, ну, более-менее понятно. Это понятно. Она явна бывает. Когда берется человек предсказывать, а вот эта прелесть, о которой мы говорили, вот это самое серьезное. Почему? А я ее не вижу в себе. Самый страшный враг какой? Конечно, которого мы не видим. Конечно, видимый, все мы можем предпринимать, что-то делать, чтобы избавиться. Когда нападает там враг, мы делаем все возможное, вооружаемся, мобилизуем армию. А когда вдруг ничего не видим, тогда беда. И вот преподобный Семен Новый Богослов, он очень хорошо в своих словах, и вот такие проповеди его слова, да, как он много об этом пишет и как прекрасно это объясняет. Вот, оказывается, в чем мы находимся. И это, оказывается, самая главная беда нашего христианского мира. Мы все-таки получше, чем прочие человецы. А, кстати, а что является действительно критерием или, ну, мерилом, правильной оценкой, что я правильно смотрю, верно вижу путь? Делаю, не делаю, вопрос другой. Но верно или неверно? Как узнать? На какой ступени, на каком небе я нахожусь? Апостол Павел до третьего был восхищен, а я на каком? Это же правда же интересно. Может, мы уже на седьмом? Что же является критерием верного духовного состояния человека? Какого? Находящегося в прелести. А верно ли оцениваю себя, верно ли оцениваю других людей? Вы знаете, преподобный Петр Дамаскин, это 8 век, написал, вы знаете, удивительные слова. Первым признаком, первым, то есть начальным, еще когда только мы начинаем духовную жизнь, первым признаком начинающегося здравия души является, оказывается, видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Странно, откуда у меня столько? У меня столько и нет грехов-то. Первым признаком, слышите, первым, раз, начинающегося, опять два. Здравие души, то есть начало верного пути. Чем характеризуется-то? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Пока человек этого не имеет, ему даже вообще непонятно. Ну, как это можно бесчисленно, как песок морской? Ну откуда это? Откуда может такой высыпаться этот песок? Ну, если так задуматься, то, конечно, поймешь. И первое, может быть, главное – это категория, которая охватывает, можно сказать, всю нашу жизнь. В чем заключается? Оказывается, по существу, то есть по сути, ничего доброго я не делаю.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Ориген, как мы уже отмечали с вами, был гением в широком смысле этого слова. С одной стороны, он ученый-исследователь, библист, текстолог, первый таковой в истории, а с другой – вдохновенный художник слова. Что сие значит? Отнюдь не фанатично, а здраво-критично он относился к священным текстам. Например, доказывает, что так называемое послание апостола Павла к евреям писал совершенно другой человек. Ориген ссылается на стиль, на синтаксис послания к евреям, делает анализ и говорит, что апостол Павел не мог быть его автором. Он пишет, что составитель этого послания был, по всей видимости, образованный эллин, который, безусловно, хорошо знал мысли и убеждения Павла. Может быть, Климент Римский, а может, и Лука. Ну, вот такая цитата из Оригена. «Стиль языка послания, озаглавленного к евреям, не обнаруживает недостаточного литературного умения, свойственного апостолу». То есть, по Оригену, Павел не является блестящим стилистом, в то время как послание к евреям – это одно из самых стилистически блестящих текстов, как и послание Иакова. Он, Павел, и сам признавал, что не владеет литературным искусством, но потому как составлены фразы, чувствуется эллинское образование автора, как согласится всякий, кто способен судить о различиях стилей. Впрочем, Ориген не желал по этому поводу ломать копии. Если, продолжает он, какая-либо церковь считает, что это послание написано именно Павлом, пусть остается при своем мнении. Надо сказать, что позднейшие исследователи отмечали у Оригена очень важную черту – безусловную научную честность, как христианскую добродетель. В частности, выдающийся немецкий историк Гарнак говорил, что Ориген сделал своими учителями всех оппонентов. То есть, когда он с кем-то полемизировал, он у этого человека учился. Так вот, если говорить о научном диалоге, то, наверное, Ориген – первый из христиан, кто явно таковой практиковал. Его диалог не просто корректный, а предельно глубокий, действительно ставящий цель понять другого человека. Как мы уже говорили с вами, Ориген – человек эллинской культуры. И богословская система им создана, построена на фундаменте греческой религиозной философии. Таким образом, его учеников вполне можно было именовать языкохристианами, людьми, принявшими христианство, минуя ветхозаветное законничество. Мы уже задавались вместе с Маркионом вопросом, собственно, зачем нам, христианам, ветхозаветный иудаизм, тем более, если мы не евреи. Да, в истории развития мирового религиозного сознания иудаизм играет не последнюю роль. Но срок годности его ведь истек уже 2000-летия назад, с пришествием в мир Христа. И тогда спрашивается, а зачем в наш кодекс Священного Писания включать книги ветхозаветные? Ну, кое-что там, безусловно, не стареющее. Это и псалтирь, и некоторые высказывания пророков, ну и как очерки о взаимоотношении между Богом и людьми, цепочка заветов. Но такие книги, как Левит, Второзаконие, Паралипоменон, Езра и прочее такого рода, для нас, гоев, по культуре гораздо более близких к Сократу и Аристотелю, вроде как и ни к чему – Нет, конечно, прочитать для общего развития полезно, но включать в кодекс Писания Священного Иориген это очень хорошо понимал. Однако его любовь к Ветхому Завету не позволила ему отмахнуться от всего уже иссякающего источника мудрости. И он применил прекрасный способ актуализировать для нас, христиан, даже те книги Ветхого Завета, которые явно не вписываются в парадигму Евангелия. Да, по отношению к Писанию Нового Завета Ориген выступает как ученый-текстолог, на примере, который мы уже с вами привели с посланием апостола Павла к евреям. А вот к ветхозаветным писаниям он заточен не на критику, а скорее на поэтику. Как художник он строит ассоциативный ряд, некие параллели и прообразы к писаниям новозаветным. Используя аллегорический метод толкования, который, безусловно, к текстологии и литературной критике не имеет никакого отношения, Ориген представляет картины прошлого в совершенно неожиданных новых красках. Ну вот несколько примеров давайте приведем для ясности. Все, наверное, помнят 136-й псалом о сетованиях иудеев в Вавилонском плену. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе, о родине. И там в этом псалме есть такая фраза. «О, дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Разбить грудных детей о камень – жуткое пожелание, людоедское, не правда ли? Даже для времен дохристианских изуверское, тем более в контексте благочестия евангельского. И что делать? Выдрать эти страницы из Библии? Так это не единственное, что надо изымать. Мало что останется. И тогда Ориген, как основоположник аллегорического толкования ветхозаветных текстов, кое позже утвердилось и во всей православной традиции, стал преподавать подобные строки как иносказание. Мол, Вавилон – это символ греха. Младенцы Вавилона – это наши пороки, но еще не возросшие, еще не укоренившиеся в душах, с которыми легче справиться, если вступить с ними в борьбу, пока они еще малы. Дескать, убей в себе раковую клеточку, пока она еще не разрослась. Ну и при таком переосмыслении, безусловно, не совпадающим с мыслями автора этих священных строк, вроде все получается пристойно и назидательно. Множество ветхозаветных персонажей стали пониматься Оригеном как прообразы будущего Мессии Христа, его тенью, так сказать. Так, например, пасхальный Агнец мыслился как прообраз новозаветной Пасхи, принесение в жертву Исаака, Голгофской жертвы. Манна небесная ассоциировалась с веществом Евхаристии. А с образом поведения Иисуса ассоциировались Иосиф праведный, Иов многострадальный и так далее. Медный змей стал напоминанием о кресте Христовом. На него же стал намекать и крестообразный жест, начертанный жезлом при переходе через Красное море Моисеем, ну и так далее. Сказать, что аллегорический метод толкования Священного Писания является исключительно изобретением Оригена, безусловно, будет преувеличением. Нечто подобное мы встречаем уже у апостола Павла, который сравнивает христианское крещение с прохождением израильтян через Красное море. И, тем не менее, применение аллегорического метода во всей его полноте принадлежит именно Оригену, благодаря которому ветхозаветная часть Библии для нас оказалась важной не в исключительных фрагментах, а в полном объеме. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!